Глава 12. Словарей отыскалась целая полка. Разных. Я такого и не ждала. Часть служили для переводов с других языков. Часть были справочниками. Часть непонятно чем. Например, что такое вокабулярий антонимов викинговского языка. Я решила, что возьму тот, из которого смогу получить внятное объяснение тому, что такое диаспора и энциклопедический. Усевшись на пол, стала вытаскивать по одной книге и просматривать.
«Эй, Тим, ты что тут делаешь?»
Подняла голову. Киран. Светлая челка торчком, голубые глаза улыбаются. В руках пара книг с какими-то закорючками на обложках.
«Словарь ищу!» — вздохнула я. «Какой и зачем?»
«Да я половину слов из того, что говорят преподаватели, не понимаю!» — обрисовала я проблему.
«Так спроси!» «У Сианурга спросишь!» «Ты не понимаешь половину слов, которые говорит Сианург?» — уставился на меня с изумлением парень, а потом захихикал, кусая губу. «Это что ж такое он сказал?» «Много разного, пока гонял нас кругами вокруг школы», — вздохнула я. «Очень стимулировала, но речь не о нем. Мне нужна книга, где б объяснялись такие навороты вроде диаспоры».
«Диаспора — компактное поселение инородцев в чужой стране, сохраняющее свои культуры и обычаи», — серьезно произнес Киран. «Но я понял, что тебе надо. Вот, выбери один из этих трех. И да, я слышал, что ты выносливый и быстро бегаешь. Хочешь играть за мою команду в Галкире? У нас тут две команды — барсы и чайки. Собираемся по воскресеньям. Ты как?»
«А это что?» — испуганно спросила я.
«Он что, продолжает считать меня парнем?» — допрыгалась.
«Да веселая штука! Закинуть грушу в чужую корзину. Магию не использовать. Корзина большая. Можно прыгать туда с грушей вместе. За это очки дают. А ты как раз мелкий. Влезешь».
«Я? С грушей в корзине? И в очках?
Но я ж хотела быть как парень. Вот случай попробовать. Посмотрю. Тогда скажу, ладно? Ну, я пошел. Вот эти три. Запомнил?»
Упихнув на полку все лишнее, потянула на себя средний по толщине словарь из тех, что рекомендовал Киран. Размером с сиденье стула, толщиной в ладонь, весом... Ну, лучше такое не ронять. Проверила. Оба искомых слова имелись в наличии. Пойдет. Подняла талмуд, прижав к животу, и двинулась к стойке регистрации, где по очереди дежурили старшеклассники, поддерживая в хранилище знаний порядок. И, выворачивая из-за шкафа, на кого-то налетела, от толчка и неожиданности выронив словарь. Тяжеленное книжище удачно долбануло углом переплета прямо по ноге сбившего меня парня. Тот взвыл.
«Крашфэк! Идиот неуклюжий, смотри, куда прешь! Сам дебилоид слепой!»
Подняла глаза и напоролась на сердитый взгляд черноволосого упыря, соседа по парте.
«Да чтоб тебя!»
Присев на корточки, подобрала словарь, вроде цел, и аккуратно, спиной вперед, стала пятиться за стеллажи. «Вот что этот тип, спрашивается, в библиотеке забыл? Ведь я уже поняла, что на уроках ему делать нечего. Он и без них все знает. Что он вообще тут потерял?»
«Тим!»
«Что, до сих пор помнит мое имя?» Вскинула глаза. «Чего ему?»
«Тебя послали следить за мной?»
«Что? Следить? За ним?» Наверное, мои глаза стали похожими на блюдце. Похоже, он еще и полный псих. Прижав правой рукой к пузу драгоценный словарь, левой универсальным жестом постучала по лбу, а потом по деревянной стойке стеллажа. Надеюсь, он знает, что это значит. И сморщила нос, разглядывая бархатный ворот темно-синего костюма и сапфировую серьгу в ухе.
«Нужен ты мне?»
«Ясно. Не скажешь. Ну ладно, но близко не подходи». И глаза злющие, как у черной гадюки в период линьки, сощурилась в ответ.
«Раз встретились, шапку мне верни и чулки. Я их выкинул. Могу отдать деньгами».
«Подавись своими деньгами. Одно слово, сволочь. И мне с ним за одной партой сидеть. Ну что ж мне так везет?
В ответ на мое заявление этот урод вздернул свой идеальный подбородок, бросил высокомерный взгляд и повернулся спиной. И, прихрамывая, пошел прочь. Ненавижу. Хотя, что это я? Делить-то мне с ним нечего. Кем бы он ни был, на территории школы мы равны, а снаружи нам нет повода встречаться. Бухтя, как закипающий на печке чайник, потащила словарь к стойке регистрации. По-моему, сидящий там парень удивился выбору, но поскольку никаких правил это не нарушало, занес книгу в мой формуляр. Пока шла домой, как-то незаметно я стала называть нашу сбрик-комнату именно домом. Решила, как стану себя вести. Как будто бы этого лорда в природе не существует. Достаточно просто представить, что сижу за партой одна. Второй день напугал меня больше первого. Началось-то все хорошо. Первый урок прошел в физкультурном зале, где мы расселись у стеночки и начали медитировать. Судя по закрытым глазам и посапыванию, некоторые добирали то, что не доспали ночью. А я купалась в лунном свете, перебирая, словно драгоценные камни, блики и искры на снежном покрывале. И сама не заметила, как кончился час. Следующим уроком по расписанию была физика. Листая вчера учебник, я недоумевала, зачем эта заумь нам нужна. Оказалось, не просто нужна, а необходима. Каждый раз, когда маг запускает заклинание, он либо пользуется силами природы, либо их преодолевает. Самый простой пример – кирпич на краю крыши. Нужно лишь легкое касание, чтобы подтолкнуть кирпич к краю, а дальше он свалится на землю сам, под действием силы тяжести. А вот для того, чтобы совершить противоположное и закинуть кирпич с земли назад, на крышу, придется приложить намного больше энергии. Тут сила тяжести будет не помогать, а мешать. Именно затем, чтобы понимать, как действуют силы природы и уметь их эффективно использовать, и нужна физика. Начать нам предстояло с того самого кирпича. К концу урока я уже знала, что такое сила тяжести, гравитационное постоянное, ускорение свободного падения, и могла прикинуть, сломает или нет тот кирпич доску заданной толщины и прочности, если упадет на нее с высоты 3 этажей. Третий урок – химию. Лорд Ярби начал с интересного опыта. Выставил на стол 4 одинаковые на вид колбы с прозрачной жидкостью. Ну, вода и вода. Потом взял дальнюю и капнул из нее в первую. Там зашипело, забурчало и из горлышка повалила пена. Посмотрел на нас и плеснул во вторую. Мы замерли в ожидании. Ничего особенного не произошло. Жидкость помутнела, словно в колбе закружились снежинки, а потом дно покрылось толстым в палец, слоем осадка. Чудеса! А что с третьей? Третья осталась прозрачной, но позеленела до ядовито-травяного оттенка. Вот тена, а выглядели одинаковыми. Я была очарована. Мне нравилось возиться с травами, смешивать, перетирать, взвешивать, готовить отвары, эссенции, вытяжки, но тут все было намного интереснее. Нам предстояло изучать разные вещества, с которыми может столкнуться в своей практике маг. Как их получать, распознавать, использовать, нейтрализовать? Начать предстояло с металлов. Оказывается, их троллево уйма, и у каждого свои свойства и свой значок. 2 следующих урока вела светлокосая дева с ледяными глазами, которую кто-то с задней парты немедленно обозвал валькирией. Ну да, представить такую, летящей по небу, с копьем, перемазанным кровью, было проще простого, и звали ее соответственно. Леди Изольд Радагастьёльдоттир. Ясно, к этой тоже лучше обращаться по имени, а то уронишь честь дома, а тут это явно чревато членовредительством. Леди Изольд вела в школе историю и государственность. В ее кабинете по стенам были развешаны карты с надписями на 4 языках, какие-то важные бумаги с золотыми рамками и красными сургучными печатями. На шкафу стояли казавшиеся слепыми белые бюсты выдающихся исторических деятелей прошлого. Я сама опознала народную любимицу, великую императрицу Рамин. Указкой по столу леди Изольд не стучала. Чтобы навести порядок, ледяная дева грохнула один раз кулаком, и мы застыли, как мороженые суслики, испуганно глядя ей в рот. За что были вознаграждены потоком имен, дат, незнакомых географических названий и событий. Это был вводный урок. К концу у меня от письма отвалилась левая рука, и я вынуждена была взять карандаш правой. Состояние ума иначе, как тихой паникой, назвать было нельзя. На последний час верховую езду мы побрели к конюшне, где нас поджидал Сиангург. Какая езда! С неба дождь льет, лошадей же жалко, а еще жальче сапоги, обуви у меня немного, а те деньги, что дал Атин, я решила без острой необходимости не тратить. По счастью, оказалось, что сегодня и тут водное занятие. Нам предстояло научиться надевать уздечки на двух учебных лошадок преклонного возраста, обитавших при школе. Хитроглазую, рыжую, упитанную кобылку звали Морковкой, а ее собрат, пожилой гнедой мерин в белых чулках, почему-то звался Огурцом. Мы столпились в проходе конюшни. Пять денников справа, пять слева, заняты три. В двух ближайших обитали Огурец с Морковкой, которые, поняв, что к ним опять будут приставать не по делу, развернулись к нам крупами. В дальнем тоже кто-то стоял. Сианург выразился кратко. «Туда не суйтесь, убьет». Итак, слушайте, повторять не стану. Подходите к лошади всегда слева. Сзади не лезть, если не хотите получить копытом в лоб. Резких движений не делать, руками не махать. К морде лошади подносите раскрытую ладонь. Хотите угостить только с ладони, не из пальцев. Если у вас, конечно, нет лишних. Сианург зубасто ухмыльнулся. Все это я знала. Лошадей мы с Тин тоже лечили, а я так вообще зверей не боялась, и именно мне Тин поручала держать самых норовистых жеребцов, когда надо было осмотреть копыта или дать лекарство. «Кто знает, как надевать уздечку?» Лысый обвел нас взглядом. «Ух ты, почти все! Неумех вроде меня нашлось всего шестеро. Незнающие, шаг вперед и смотрите, что я делаю. Взяли уздечку». Подошли к лошади, погладили по гриве, накинули на шею повод, обняли морду правой рукой. В правой ладони держите ремни, на раскрытой левой держат удила. Тяните за ремни вверх, одновременно поднося удила к губам лошади. Как только она их взяла, надеваете уздечку на уши. Поправили. Подбородочный ремень застегнули. Готово.